15 часов московское время, это «Живой гвоздь». Вы также можете слушать нас на Эхе с помощью приложения и сайта. Я Айдар Ахмадиев, и на своем месте программа «Персонально ваш». Сегодня в гостях писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, рад вас видеть.
Добрый день, Айдар, взаимно.
Да, у нас целый час прямого эфира впереди, поэтому задавайте вопросы и пишите реплики. Я слежу за чатом. Да, писать эти сообщения можно на YouTube. Виктор Анатольевич, ну, начнем, наверное, с одной из последних, да, тем. Тут накануне некоторые люди, не все далеко, как показал сегодня опрос в утреннем развороте, следили за инаугурацией Владимира Путина, уже пятой инаугурацией, да, что-то уже такое традиционное и привычное, что ли. Скажите, вообще это событие представляет хоть какой-то интерес вот в сегодняшних реалиях?
Ну, представляет антропологический интерес, как написала одна польская журналистка, замечательная. Вот редчайший случай, там, 1500 человек, ни одного приличного человека. Вот вы хотите понаблюдать это? Вот, пожалуйста. Обычно на улице такого не увидишь. Вот 1500 соучастников, подельников. Как написал другой наш коллега, вот их серьезные лица на инаугурации объясняются тем, что они друг на друга смотрят и думают, кто какие показания на кого будет даваться. Люди делом заняты, люди смотрят, да, кто приглашен, а дальше начинается не так сели или, да, там, это очень важная вещь номенклатурная, кого, да, кого куда посадили, кто приближенный, кто отдаленный, кто в какой форме, в том числе физической, кто, да, и так далее. У них там внутри свои номенклатурные расклады. Я думаю, что для политолога это чрезвычайно интересно и познавательно, и хотелось бы, да, присутствовать. Знаете, была советология такая наука, поскольку закрытое общество, да, то вот на 1 мая, на 7 ноября советологи сравнивали фотографии старцев на мавзолее по тому, в каком порядке они взошли, и кто как стал справа-слева, а там строгая расстановка, что, так сказать, от лидера, и как они менялись раз в полгода, да, вот это было очень важно, это был источник знаний о том, что происходит внутри в этой схватке бульдогов под ковром. В этом смысле инаугурация, наверное, для профессионалов представляет определенный интерес. Для нас, смертных, да, только... Так писал Маяковский про корриду, я только жалел, что на рогах у быка нельзя установить пулемет. Ну вот, значит, да, вот. Ну что про это говорить? Соучастники, подельники. В разной степени тяжести, конечно, там есть просто убийцы, а есть всего лишь коррупционеры. И, может быть, даже, предположим, там есть несколько просто негодяев. Но, в общем, да, поучительное зрелище.
Ну, тяжело же так жить как-то, Виктор Анатольевич, вот так смотреть друг на друга и угадывать, кто следующим напишет донос, и, может быть, я стану жертвой, да, своей же системы.
Ну, поэтому не все туда стремятся. Да, поэтому многие, внутренне перекрестившись, считают за счастье, да, жить снаружи от этого террариума единомышленников. Но, видимо, ну, там своя олимпиада. Там своя пацанская олимпиада. Это люди, которые соревнуются в этой дисциплине. Они, конечно, это у них своя игра. Им наши рефлексии совершенно по барабану. У них очень высокие ставки. И чем дальше, тем выше. И они в это играют. И они чувствуют себя победителями или проигравшими. Отнюдь не в нашей системе координат, разумеется, а в своей.
Ну, да, туда далеко не все стремятся, это точно. Ну, ИС ведь тоже. Оттуда никто не уходит. Или не могут?
Неправда ваша. Уже с некоторых пор не могут. Я часто рассказываю эту историю, но это замечательная история, как ко мне в эконом-классе самолета, летящего из Испании, а еще в Москву я летел, подошел из бизнес-класса один очень-очень известный, значит, руководитель государства в прошлом, в нулевые годы. Очень-очень известный человек, очень-очень приближенный. И не в силах просто удержаться, он специально из бизнеса пришел ко мне, он меня узнал, чтобы рассказать, похвастаться, как он успел соскочить. А дело было в 2013 году, а он ушел в 2011. Как он успел соскочить в 2011, а теперь уже никого не пускают, не выпускают наружу. А дело было в 2013, уже в 2013 наружу не выпускали. Кот рубль 10 выход, да, вы же понимаете. Поэтому куда же они теперь денутся с подводной лодки? Теперь только явка с повинной. А теперь только, ну, как-то вот Лесин попытался, по-моему, деться. Да? Вот. Не исключено, что поэтому так рано умер. Неизвестно. Поэтому тут вещь, тут ведь я не думаю, что сейчас уже можно. Я думаю, что сейчас поезд ушел. Они скованы одной цепью. Они подельники, они преступники. И я думаю, что им деваться некуда. И особенного оптимизма в их лицах уже давно не наблюдается. Вот эти эмоциональные подъемы нулевых, они как-то отсутствуют. Как-то они все больше, кажется, понимают, что деваться некуда.
Обеспечивает ли это крепкость режима?
Обеспечивает, потому что год назад, вы помните, была, я даже комментировал, саванна такая, да, то есть Путина как бы и не было. Были группировки, да, был Пригожин, был Шойгу, был там Рамзан Кадыров, был Золотов, да, то есть были разные силовые группировки. Я говорю, что кто без силового ресурса, это вообще не рассматривается. То есть политика, она вся на ресурсах, только в демократической стране этот ресурс избиратели. Если у тебя больше избирателей, то ты сильнее, если меньше, то слабее. А тут количество, да, количество, сколько дивизий у Папы Римского, как говорил Сталин. Да, вот только способность нанести ущерб всем вокруг и товарищам по работе. В этом смысле было ощущение такой дикой саванны. Потом Путин в очередной раз показал свою чрезвычайную живучесть. Он из ничего после Пригожинского бунта, когда его просто не было, было понятно, что нету ничего, просто вот саванна. Вдруг опаньки, да, Стрелков-Гиркин в тюрьме, Пригожина убили, причем демонстративно убил именно Путин. Да? Он вообще просто решает, тех, кто причиняет ему наибольшие неприятности, он просто убивает. Навальный или Пригожин, да, ему не важно. Ну, то есть, может быть, важно, но это просто... Это технологически, это он так просто остается у власти. Это такая технология, опять-таки, сравнивая с Западом, где там надо, чтобы за тебя проголосовали, а тут ты просто убиваешь всех, кто представляет интерес для электората. С одной стороны Навальный, с другой Карамурза, с третьей Пригожин, да? Убить, запереть. Вот и все. Вот и инаугурация подоспела. А сейчас Путин продемонстрировал в очередной раз, сейчас, год назад, свою живучесть. Ну, почти год назад. Он снова хозяин этой тайги. Он снова главный, безусловно, главный бугор в этой малине. Он пахан. Год назад были вопросы. Есть ли пахан? Да? Жив ли пахан? Есть ли пахан? Да, и так далее. А сейчас вот ясно. Есть пахан. И если ты хочешь жить, вообще жить, и в частности в этой системе существовать, ты должен быть при пахане. А дальше степень заинтересованности разная. Понятно, что, повторяю, есть Кадыров, а есть просто бенефициары войны, там новые фигуранты списка Forbes. Но это все, так сказать, бенефициары новейших путинских времен. И, ну, в общем, да, крепость системы. А понимаете, какая штука? Опять все время мы в сравнении. Значит, стабильность, политическая стабильность в западном изводе этого слова, в западном звучании этого слова, это смена, да, это ровная, ритмичная смена администрации. Избрали одних, администрацию какую-то избрали, бывшая оппозиция пришла к власти, бывшая власть стала оппозицией, критикует, требует невозможного. Те, кто у власти, допускают ошибки. Свободная пресса работает, парламент независимо работает, ты теряешь популярность, свои оппоненты наращивают популярность, потом песочные часы переворачиваются, избиратели говорят, слушайте, этот надоел, давайте дам другого какого-нибудь, да, и так далее. Третий. Политическая стабильность – это как смена времен года. Да? Зима, весна, лето, осень, снова зима, ну и так далее. Оно крутится.
При сохранении институтов. При
сохранении институтов. В нашей саванне политическая стабильность заключается в том, в тоталитарном в любом режиме, заключается в том, что кто-то захватывает власть, уничтожает по периметру всех, кто угрожает его личной власти, и дальше как повезет. Он может дожить и умереть своей смертью, как Хонекер, может быть, в случае Чаушеску, может быть, в случае Каддафи, может быть, в случае Милошевича, может быть, в случае Пиночета, когда за слабоумие тебе дадут умереть, да? А может, в случае Чавеса благополучно там проживешь и своей смертью умрешь. Но смена вот такая, нормальная, ритмичная смена невозможна. Невозможно хотя бы потому, что пришедший к власти наворотил таких дел, наворовал столько и наубивал столько, что он уже не может уйти от власти. Он, может, и хотел, но он не может. Может быть, Путин, который говорил вначале, что там можно сойти с ума, там 7 лет, там сколько-то раньше говорил, что как можно оставаться у власти. Может быть, он совершенно искренне вначале об этом говорил. Но после того, как ты стал серийным убийцей, и не осталось ни одной необсиженной тобой тяжелой статьи Уголовного кодекса, тебе уже затруднительно уходить от власти. Власть — единственная гарантия твоей свободы. Понимаете, вот и все. То есть нормальный человек остается на свободе в свободной стране, потому что он не совершает преступлений, а глава тоталитарного режима на свободе, потому что он не уходит от власти. Вот он не уходит от власти. В этом смысле все очень крепкое. Но это я уже говорил, цитировал старый анекдот, как цыган учил лошадь не есть. Да? Уже почти научил, 15 дней не ел, и только потом умерла. Это судьба всех тоталитарных режимов. Все абсолютно стабильно. 42 года Каддафи. 42 года Каддафи. Да? Но только потом тебя убьют, и детей твоих убьют, да еще изнасилуют перед смертью, да еще и пытать будут. А так при 100% рейтинг. А так-то рейтинг 100%, безусловно. Еще две минуты назад был 100% рейтинг, а потом сразу пытают, режут на куски, насилуют. 70 лет, 80 лет, да, скоро будет, ну, 70, корейскому режиму. Да, абсолютная стабильность. Только можно себе представить, что случится, если погаснет свет по Северной Корее и куда-то исчезнет охрана. При 100% рейтинге можно себе представить, что с ними сделают. Да, в Пхеньяне. Вот и весь... А так стабильно, да. Но настоящий момент стабильный, конечно.
Да, много исторических примеров таких. А Виктор Анатольевич, а вот вы про Путина сказали, что он действительно выглядел как настоящий демократ. Я вспоминаю фильм, например, Виталия Манского, да, «Окружение Путина», по-моему, он называется, могу путать. И там Владимир Путин действительно, его вот прям как-то, извините, приятно слушать. Он говорит, как вот надо, да, у него представления, совпадающие его... с моими. А что с ним случилось? Он был нормальным? А потом стал ненормальным.
Ничего с ним не случилось. Нет, ничего с ним особенного не случилось. Нет, случилось, конечно. Вот несколько тем. Первое. К тому времени, к той фазе, которую застал фильм Манского, когда он стал президентом, это был уже коррупционер, уже, так сказать, он и был воплощением лихих 90-х, собственно говоря, да? Связной между Тамбовской преступной группировкой, Барсуком, Кумариным и Смольным. Да? То есть классический 90-й. Чиновник на прикорме у бандитов, чиновник-бандит. Да? А мне довольно подробно рассказывал один опер, работавший в Питере в ту пору, про дыру размером в Балтийское пароходство в государственной границе, в которой не подпускали оперов, потому что это крышевал Смольный. Ну, так сказать, просто дыра в государственной границе размером, это цитата, размером с Балтийское пароходство. Да? Ну, казино, крышевание казино, кому что-то говорит имя Роман Цепов, могут там, или Барсуков-Кумарин, могут погуглить. Он уже был коррупционером и, так сказать, конченным человеком. Но все-таки он очень умело мимикрирует, он же мимикрирующий человек, он же был коммунистом у нас, потом демократом, да? Да, он мимикрирующий человек. И он очень, надо сказать, талантливо играл, ну там талантливые учителя были, там Павловский, его учили скромно себя вести, интеллигентно разговаривать. Вообще это же тоже, это профессия. Да, войти в доверие – это часть его основной профессии, по которой его учили. Мой товарищ рассказывал, 90-е годы, редакция «Московских новостей» в гостях у Собчака в Питере. Но Собчак взял и уехал к Ростроповичу, и «Московских гостей», значит, принимает какой-то заместитель Собчака, никому не интересный и не нужен, какой-то Володя, Вова. Все к Собчаку приехали, а тут какой-то Вова сидит, блеклый, во главе стола в мэрии, но тем не менее мэрия, завтрак торжественный. Вот. И этот вот Володя, заместитель Собчака, он, оглядев присутствие, разговор идет, без него разговаривают все, общаются друг с другом, он никому не интересен особенно. Ему надо как-то войти в разговор, и он оглядел присутствующих и зашел с такой фразой, он сказал: «Вы знаете, я недавно был в Израиле, замечательная страна». Ну, он решил так понравиться присутствующим за столом. А вот анекдот. Но тем не менее, он умело мимикрировал. И должен сказать, что он действительно производил очень приятное внешнее впечатление, особенно на фоне позднего Ельцина. Прямоходящий, скромненький, прямоходящий, тихий, застенчивый, в свитерке, такой, как бы даже ему неловко, что вот он как бы попал, вот он замечательно все играл. И хорошие были учителя. Поэтому первоначально он производил очень приятное впечатление. Но на тех, кто не озаботился про него узнать подробнее из доклада Салье, да, из питерских источников, кто не понимал, кто это, я, к сожалению, для себя уже понимал. Да, я так немножко изучил вопрос, мне было легче. Вот. Я думаю, что он не предполагал никакой четверти века. Но потом, и мы об этом говорили многократно, я думаю, что его поразило, с какой скоростью ринулись целовать ему руки и, так сказать, прислоняться к плечику, с какой скоростью светило науки, культуры, чего угодно, к нему побежали на поклон, с какой скоростью удалось положить вниз лицом сукультурную элиту, с какой скоростью друг друга предала бизнес-элита, как она радовалась убиению Гусинского, потом убиению Ходорковского, да, ну, бизнес-убиению. И он в какой-то момент, вот к вопросу, что случилось, в нулевые годы, когда он уже абсолютно укрепился у власти, и стало понятно, что он, собственно говоря, русский царь, а не промежуточная фигура. Да, и уже нет никакого ни Березовского, ни Тани свали, никого. За ним корпорация мощная, абсолютное ощущение реванша, и он, так сказать, начал наливаться силой, начал переходить в новую весовую категорию. И вот тут, в эту пустую номенклатурную душу, начали закачивать с большой силой вот всего этого, так сказать, Дугина, Холмогорова, Шевкунова, величия России и так далее. И это пришлось очень кстати, потому что он ведь был вор, просто вор, а потом с некоторых пор еще и убийца, просто убийца. Человеку, я уже говорил об этом, неприятно наблюдать в зеркале. Вот ты встал утром, подошел к зеркалу, вот там вор или убийца. Ну, это, правда, досадно. А так ты подходишь в зеркало, там русский царь.
То есть он там нашел человек, себя в Дугине, в
он нашел, Дугина? Конечно, он нашел оправдание всего, что... Потому что, как Иван Грозный, Ивану Грозному тоже церковь объяснила, что вообще-то не убий, но ради России можно. И вот ты уже Иван Грозный. О, это совсем другое дело. Это не связной Барсукова Кумарина с Собчаком, да, к Собчаку. Это не какой-то Вова странный за спиной у Собчака. Это русский царь, который, и как западная элита к нему, да, и как вдруг он понял, что он кум королю, и взял, схватил. А тут еще 106 долларов за баррель. А тут еще нужны базы НАТО, ну, в Ульяновске и Средней Азии для борьбы с Бен Ладеном Америки. И Америка простит все, что угодно за поддержку его против Бен Ладена, а потом Северный поток, а потом выясняется, что можно, повторяю, за кубометр газа прикупить бывшего немецкого канцлера, и это меняет самоощущение. В какой-то момент просыпается уже не какой-то вот этот чувачок лубянский, а просыпается русский царь с полнокровным ощущением, и выясняется, что Запад все это съест, и Осетию проглотит, и Крым, как ни в чем не бывало. И что он силен по-настоящему. И я думаю, что, собственно говоря, с ним... А потом вот эта пандемийная изоляция, которая, видимо, были какие-то люди, которые еще могли его познакомить с реальностью, но уже с 19-20 года там рядом никого не было, то мог бы ему сказать: Владимир Владимирович, вы немножко сошли с ума, да? Да? Ну так, давайте, ну так, в мягкой форме. Не осталось никого, кроме тех, кто... говорил ему, что он гений и великий человек. И мы все не уследили, и Запад, и мы даже здесь внутри, не уследили за его превращением в настоящего буйного. Мы надеялись, что он шантажист, мы надеялись, что он рэкетир, мы надеялись, что он циник, просто циник. Помните, За неделю до войны все, я тоже, разумеется, говорил, ну нет, ну не будет войны, ну что вы. Но он просто шантажирует. Он же не сумасшедший, говорили мы. А он сумасшедший. Просто он сумасшедший на такой должности, что значит, наступает вот этот вот эффект, да, инфицирования такой, индуцированный бред, точнее говоря, индуцированный бред. И вот уже в бреду вся страна с такими возможностями останкинскими, с такими возможностями, да, это вот индуцирован этим бредом, индуцирована уже в значительной степени страна. По крайней мере, страна, которая ставит на колени детей в форме пятиконечной звезды, это уже гораздо серьезнее, чем просто попятившийся мозгом глава государства.
Виктор Анатольевич, а все-таки я, конечно, не люблю вот так делать, да, но если делить степень вины, там, каждому присваивать какую-то, вот в фильме «Певчих» небезызвестном предателе, да, там обвиняется, собственно, Борис Ельцин и вот эта вот семибанкирщина, которая в итоге привела к власти Владимира Путина вместе с семьей Тани и Вали, как вы сказали. Вот они виноваты. Сам Владимир Путин, российский народ, вот как это можно расставить? Или тут нельзя такими простыми категориями оперировать?
Ну, простыми категориями только для певчих нужны были простые категории, потому что она обращается к электорату, она столбит политическое пространство, оставшееся после смерти Навального. Она занимается своим делом, она столбит политическое пространство. Это другая задача. Это не задача историка, да? Это не задача социолога. Она делает... И она свою работу выполнила хорошо, она узнаваема, она наследник дела Навального, она себя зафиксировала в этом качестве, она победила в этой нехитрой комбинации. Но поскольку фильм позиционировал, то есть она позиционирует, это же обман, потому что она позиционирует себя как, так сказать, исследователь, историк, как расследователь, а расследования-то никакого нет, потому что ни одного факта, а, собственно говоря, не расследовано, это все было уже давно до нее расследовано, она просто взяла и, вот, так сказать, это и использовала. Ладно, бог с ней. Про другое, мы же не про певчих говорим. Мы говорим про историю. Попытка кого-то сделать виноватым – это совершенно политический подход. Потому что надо кого-то завиноватить и его сожрать в этой саванне политической. И за его счет подпитаться и стать сильнее в этой саванне. А люди, степень персональной вины – это, извините, для суда. Да? Для суда. А если говорить о катастрофе 90-х, точнее, катастрофе, к которой привели в итоге, о той мине, которая была заложена в 90-х, то, конечно, дело в том, что Ельцину, драматической фигуре, совершенно там ни при чем, ни квартира на Сенной улице, ничего этого. Ельцин – драматическая фигура, который не потянул ношу, которую на себя взял. Думаю, что взял совершенно искренне. Да, он хотел вывести Россию вот в какое-то новое пространство. Он был в этом абсолютно искренен. Но он был, да, глава Свердловского обкома партии. Он не смог, не хватило сил, смелости и сил реформировать систему. Не было, да, не решились на люстрацию. Отчасти потому, что, конечно, это коснулось бы его самого. Отчасти потому, что он боялся потерять власть. Но власть ему была не для того, чтобы сокрыть квартиру на Сенной улице, а для того, чтобы попытаться исполнить свое предназначение. А он, безусловно, был человек мессианский, человек предназначения. Он полагал, что он сможет вывести Россию в новое пространство. Но это было и заблуждение. И вначале это было, наверное, заблуждение, что можно, не реформируясь, не меняя ничего, самому вывести. Он был очень властолюбивый человек. Лучшее, что он мог бы сделать, наверное, это уйти в 96-м году, но уйти не на развалинах, которые к 96-му году уже были после Чеченской войны, да, и не реформированной власти после того, как, собственно говоря, альтернативой Ельцину был уже никакой не Явлинский, реальной политической альтернативой, да? А мы помним, да, кто был реально? Генералы и коммунисты. Да? Возвращение назад. Не было, не реформировалась система. Не было люстрации, не было реформ. Он завяз в этом. Потом потребовалось потом, в 93-м году, когда он победил, но он стал заложником генералов. Там уже, да, он был заложником. Нужна была для поднятия рейтинга маленькая победоносная война. И снова увяз, кроваво увяз в Чечне. И вот, гбня в сочетании с теми, кто с коммунистическим реваншем, те, кто тянули назад, а у Ельцин сам себя фактически, да, обездвижил, потому что раньше он опирался на нас, на тех, кто 90% москвичей голосовали за него, без всякой Панфиловой, да, голосовали за него в 90-м году. Но к 90 уже, к 4-му, 5-му году не было, нас уже не было. Нас уже не было у него. Вот где, да, вот где было, так сказать, вот где было поражение. В начале 90-х. В том, что не реформированная система. А коррупция есть везде. Коррупция была и есть везде. И по отдельности все факты, приведенные в фильме «Певчих», это факты довольно известные. Только когда ты выдергиваешь только несколько, там, 100 ниточек из 2000, из них связываешь причинно-следственной связи, то это не слишком добросовестно, но это бог с ним.
Да, вы знаете, мы разговаривали в эфире «Живого гвоздя» с Маратом Гельманом, и он рассказывал, что мы тогда пытались сделать все, чтобы коммунисты обратно не вернулись во власть. Но конечно, при этом вы говорите это о иллюстрациях. Но мне лично, может быть, я заблуждаюсь, как-то очень сложно представить, как в начале 90-х можно было эти иллюстрации провести. Это как? Это взять и огромную массу людей, которая знает, как функционирует государство, которых можно использовать для «Новой России», просто куда-то деть, от власти отстранить полностью?
Драматический вопрос, потому что мы все время пользуемся аналогиями, да, Германия после 12 лет гитлеровского обморока, ей было легче, потому что оставались люди, которые знали вообще, как двигаются эти рычаги. А Россия оказалась в заложниках у этого 70-летнего срока. И действительно, управленцы не могли не быть коммунистами, комсомольцами. Да? Понятно, что других ступеней карьерных не было. И талантливые люди, в том числе Ходорковский, были кадровыми комсомольцами, как мы знаем, да? И так далее. А это очень сложный вопрос. Я не знаю, как. Я не абсолютно не... Это бы хорошо об этом поговорить с людьми, лучше меня представляющими, так сказать, технологии власти, с Кириллом Роговым, например, там, да, с Орешкиным. А я могу только... Я же человек в пейзаже в данном случае был. Я только могу констатировать, что мы расслабились, мы все, вот те полмиллиона человек, которые выходили за отмену 6-й статьи Конституции, за вывод войск из республик Прибалтики, да, мы... представляли себе огромную силу политическую в конце 80-х, начале 90-х. Мы обнаружили себя участниками политики. Мы вдруг поняли с удивлением, что от нас что-то зависит. От нашей численности, от нашей воли, от нашей деятельности, от наших текстов, от наших усилий. Но уже к 93-му году мы были расходный материал. Мы пропустили этот момент. Я могу говорить только о себе, наверное. Ну, в некотором смысле я почти уверен, что многие могли бы это повторить. Боялись возвращения коммунистов. Мы не видели другой опасности, кроме коммунистов. Они воплощали, естественно, 58-го года рождения. Да? Я ничего, кроме коммунистов, не видел их результатов их деятельности. И, конечно, мы боялись возвращения коммунистов и не хотели возвращения коммунистов. И голосовали за Ельцина, вначале за Явлинского в 96-м году. Но когда выбор уже между Ельциным и Зюгановым, конечно, за Ельцина. Мы не понимали, я думаю, что могу сказать мы в данном случае, что речь идет не о борьбе с коммунизмом, об империи мы почти не думали, об этом вот имперском гении, который пробился в позднем Ельцине уже в районе Чечни. Собственно говоря, Ельцин делал то, что делали сталинские дивизии НКВД, да? был геноцид чеченского народа. Только делал это теперь демократ. И это, не, так сказать, это противоречие не было осознано нами, не разломало нам башки толком. Как же так? Ведь он же демократ. А почему же вакуумные бомбы на Грозный бросают? Почему же тысячи погибших мирных жителей? Почему он это делает? Он же демократ. Мы не понимали, что, собственно говоря, под красным знаменем или под триколором живет и дышит, так сказать, этот мохнатый имперский медведь, здоровый, да, который рвет все, что попадается. Или там двуглавый орел. Неважно, какое знамя. Мы не понимали этого толком. Мы это начали понимать на примере Чечни. Чечня была соком. Мы обнаружили, что мы боролись за одно, а пришли к другому. Говоря об анализе, вот где была гибель, в районе Чечни. В районе войны. Но потом, я просто хочу сказать, были механизмы, поскольку история — многожильный провод, но поскольку были еще демократические механизмы, то ту первую войну удалось остановить с помощью демократических механизмов. Потому что был политик Немцов, потому что были собраны миллион подписей против войны, потому что была новая газета, было НТВ, обо всем это рассказывалось. И можно было под телекамеры принести эти подписи, и можно было давить на власть. И поэтому был Хасавюрт. Это к тому, что не люди само собой, да, люди, ну, естественно, что есть Немцов, а там есть Зюганов или Кадыров, но есть механизмы, процессы. И тогда были эти механизмы, и можно было остановить это, и остановили ту войну. В каком-то смысле мы, да, новые газеты, НТВ, Немцов, Яблоко, безусловно, и СПС, и Яблоко, ну, Немцов скорее, чем СПС. Но Яблоко, безусловно, и Блинский. Были механизмы, с помощью которых можно было менять что-то и пытаться запускать эволюцию. Но коготок увяз, все птички пропасть, и поздний Ельцин, которому надо было уже уходить, а вытоптано было все демократическое поле, он его сам и вытоптал. И альтернатива была между Зюгановым, Примаковым и Лужковым. Никого Гавала, никого Немцова, Явлинского уже не наблюдалось в реальности, в политической реальности. Жириновский еще был, тоже милый вариант. Да? А коготок увяз. Да, коррупция сыграла свою роль, потому что не сам Ельцин только, а вот Таня Валя, да? И стало понятно, что кто бы ни пришел к власти эволюционным путем, он начнет с показательных процессов. И вот тут вот возникла необходимость, да, сделать движение руками наперсточно и кого-то найти вместо Примакова, Лужкова, да, Зюганова, Жириновского, кого-то найти. И вот выбор пал на этого послушного, тихого человечка, который показал свою абсолютную верность в истории с голым прокурором Скуратовым. Это одно из преступлений, да, он слил вторжение в частную жизнь, да, он слил эту пленочку, значит, на телевидение и так далее. Значит, они посчитали, что он абсолютно управляемый именно в силу его замаранной биографии, абсолютно не раскрученный никакой. Они решили, что он будет абсолютно послушен им. Вот и вся история. То есть она не вся, конечно, но я изложил, так сказать, именно процессы, которые привели, а не то, что предатели. Никого Березовский не предавал, послушайте. Березовский пришел брать бабло, и он брал бабло. А Дерипаска, Березовский, Абрамович, они пришли за деньгами. Они нам вообще ничего не обещали. Предательство, а предательство могут быть коммунисты, потому что им обещали коммунизм, да? А Зюганов и товарищи обещали коммунизм, а сами себе надели андатровые шапки на голову и устроили спецприемы. Кстати, о голоде 90-х и так далее, да, вот там замечательный пост Лены Костюченко, который вызвал такую нервную реакцию. Потому что голод 90-х, ну, голода не было. В 90-х уже продукты были, денег не было. Денег не было. Появилось социальное неравенство тяжелейшее. Но если мы говорим о голоде, то, братцы мои, Я вот перед вами свидетель голода 80-х. Я служил под Читой в 80-м году в поселке Каштак, возле которого стоял наш образцовый, прости господи, полк мотострелков. Там не было еды. Прапорщики, все, что мы должны были есть, 1500 человек, они все это воровали и продавали в этот Каштак. Там не было ни масла, ни сахара, ни сухофруктов, ничего там не было. Был голяк в этом поселке. И это был 81-й год. Никакого Гайдара, никаких Чубайс, ничего этого не было. И еды нет. Еда появилась под Чубайсом, но уже за деньги. И уже за те деньги, которых не было. И никаких вопросов почему-то, обратите внимание, ни к коммунистам. В этом фильме, где главные враги почему-то именно демократы-либералы, да, они вот там свой разговор, но тем не менее. Там слова нет про там, вице-премьера Сосковца такого, может, я пропустил. То есть символ воровства и коррупции 90-х, он не интересует в политическом отношении Дерипаска, Сосковец, они не интересуют сегодня, да, они не составляют, они не противники ФБК, да, сегодня, поэтому про них слова нет. Я просто хочу сказать, что вот, собственно говоря, когда мы, если мы говорим про историю, если нас интересует, как же это получилось, то надо отслеживать длинные процессы и понимать, что они связаны. Это сложная история. История, повторяю, многожильный провод. И это нужно изучать. Но изучать все жилки в этом многожильном, огромном, противоречивом, так сказать, времени. А если задача... найти виновных и искать фас, то тогда мы переходим на личности и легко находим врагов, на которых натравливаем население.
Вы знаете, это действительно сложная история. И как-то я, честно говоря, не знаю, можно ли из нее формулу вывести для того, чтобы, как вы выразились, русский медведь, который дышит до сих пор и продолжит дышать, я предполагаю, и после Владимира Путина, да, вот чтобы он, как говорится, не взял верх.
Понимаете, Айдар, коротко про это же не делается щелчком рубильника. Это если мы завтра уберем триколор, объявив его преступным и наденем какое-то другое царское, не знаю, желтое черт. Это же так не делается. Это длинный процесс, но у нас есть образцы. Если мы хотим наружу, если мы, народ, который, как сказано, да, субъект, там, которому принадлежит власть, если мы осознаем, что мы хотим, действительно хотим наружу, то есть примеры других империй, и рецепты других империй, технологии других империй. И есть очень удачные выходы из имперского прошлого. Они не бывают недраматическими, все это очень драматично. И в Британии было драматично, и в Португалии, в Испании, где угодно драматично. Вот голландцы переименовались даже, потому что не хотят ничего иметь общего с империей. Все это драматично, но есть способы оттуда выйти, есть технологии. Вопрос в желании. Потому что невозможно лечить болезнь, если больной настаивает, что это не болезнь, а малина, что это хорошо. Если он радуется появлению очередного волдыря на своем теле и говорит, что так круто, то довольно трудно лечить. Потому что он считает, врачей он считает врачами-вредителями. Ну хорошо. Тогда он будет некоторое время жить счастливо, потом умрет. Но, к сожалению, дети его умрут. А то это процесс, повторяю, это процесс. Надо просто им заниматься, этим процессом. А мы сейчас в очень запущенной фазе. Мы еще не то, что не начали лечиться, мы еще продолжаем углубляться. Мы продолжаем радоваться новым волдырям, мы считаем их большой победой. Вот надулся волдырь гнойный, да, и мы счастливы тому, как он дивно выглядит и пунцовеет.
Вы знаете, это правда, и возникает ощущение, что, собственно, сам Владимир Путин и его система не знают, чего они хотят добиться в конце концов. Вот во время инаугурационной речи он, ну, во-первых, да, надо отметить, не сказал ничего про свободу граждан и демократию, хотя это было в прошлые годы, ну, тут понятно. И он сказал, что Россия готова к диалогу с Западом и продолжит строить многополярный мир. Вот это фальшь. Или это правда? Путин действительно так понимает, на ваш взгляд, будущее России и свою работу? Или нет? Или это все прикрытие, декорации?
Ему нужно остаться у власти. Ему нужно для этого, возможно, да, это дальше уже тактика. Надо, конечно, договариваться с Западом. Конечно, идеальным вариантом было бы, чтобы Запад признал существующий статус-кво. И чтобы война закончилась таким образом победой Путина. Только не той победой, как он думал, что там Киев возьмет или Харьков, а победой внутри. Он объявит войну законченной, да, договорится как-то с Западом о статус-кво и так далее. Конечно, он этого бы хотел. По поводу многополярного мира он изо всех сил огромные усилия и огромная ставка на это сделал. И, возможно, тактически это даже сработает, но только тактически. Потому что называть союзом то, что происходит между Россией и Китаем, это эвфемизм, это поглощение. Просто мы смотрим на ресурсы. Смотрим на ресурсы Китая, человеческие, финансовые, военные, какие угодно, ресурсы, демографические, да? Интеллектуальные, в конце концов, простите. Потому что все математические олимпиады уже давно выигрывают китайцы. Ну, и так далее. А российская интеллектуальная элита размазана ровным слоем по земному шарику. Ну, впрочем, как и китайская. Но это отдельный вопрос. Но, тем не менее, это поглощение. На длинной дистанции Китай сейчас находится, Россия находится в процессе поглощения Китаем. Потому что если мы посмотрим свои ресурсы, вот российские, а справа по карте Китай, а слева Европа. Вот у Европы сколько-то сотен миллионов человек, наука, технологии, инвестиции там, да, и так далее, так далее, так далее. И у Китая еще большее количество миллионов человек, да, и тоже ресурсы. А посередке Россия. Чадаев говорил, мы одним локтем уперлись в Германию, другим в Китай. Только локотки сейчас слабые. Эти локотки сломать двумя пальчиками, как спичку, эти локотки, если захотеть, Китаю. Китаю просто это не нужно сегодня. Завтра будет нужно, сломает как спичку. Россия в процессе поглощения Китаем. Единственный шанс России в перспективе не стать окраиной Китая или ресурсом Китая, просто там, сказать, территориальным, ресурсным и так далее, это стать снова Восточной Европой. Это стать частью Восточной Европы. Тогда вот тебе, пожалуйста, да, в качестве Восточной Европы Россия относительно неуязвима для Китая. По крайней мере, ну какая-то ее часть. Дальше сложная история, но тем не менее. И какой там многополярный мир? Нафиг Китаю Россия? Китай может какое-то время поддерживать Россию на зло Соединенным Штатам Америки. Только так, как разменная монета. Разумеется. Сегодня у Америка и Китай – это двуполярный мир сегодняшний. России там нету. Это галлюцинация. Это галлюцинация. Это старый Казанова, который забыл, что ему 88 лет, а он все еще раздевается. Уже не надо, дяденька, не надо свои телеса показывать. Тебя, ты не в игре. Но мы никак не хотим этого понять, что в имперском смысле мы не в игре. Мы можем быть в игре только в цивилизационном смысле. Восточная Европа, российская культура. Еще полвека назад была математическая школа, физическая школа. Да, я уже не говорю о там, собственно, культуре, там, музыке, литературе.
Виктор Анатольевич, а вот тут в комментариях пишут, что и, собственно, ну, называют Украину тоже разменной монетой Соединенных Штатов, и что союзнические отношения Киева со странами Европы и Соединенными Штатами Америки – это тоже некое использование Украины, да, для того, чтобы ее силами отгородить Россию, обезопасить себя от Москвы. Вот вы как на эту точку зрения смотрите?
К сожалению, это правда. Это очевидная правда. Очевидная правда, что Украина сегодня – это Чехословакия 1938 года. Ею немножко пожертвовали ради того, чтобы. Да? И мне кажется, это ошибкой Запада. Да? Но, тем не менее, Запад взял курс на истощение России.
Почему альтернатива? Военной... Извините, Виктор Анатольевич, пока мы не убежали далеко. А в чем альтернатива, если вот не такой сценарий, как сейчас? Что мог сделать Запад?
Запад мог и должен был в соответствии с Будапештскими соглашениями гарантировать территориальную безопасность Украины. Украина отдала на ядерное оружие 1994 году был Будапештский меморандум, и в соответствии с ним Запад гарантировал безопасность Украины. Запад не выполнил своих обязательств. Понять его можно. Никому не хочется в Вене, Париже и прочих прекрасных столицах, да, рисковать и вступать в войну, собственно говоря, с Россией и за Украину. Тут табачок врозь немедленно стал. Но, разумеется, сегодня Запад не допустит поражения Украины. То есть действительно Украина более-менее по барабану, Запад не допустит победы Путина. Запад будет продолжать истощать Путина, платить своими долларами, но кровью Украины и гибелью там, и страданиями Украины. Он будет платить за истощение России. Западная стратегия давно сформулированная. Запад ждет, когда Россия ляжет плашмя. Она, конечно, ляжет плашмя, только надеялись, что это случится через полгода-год после начала войны. Через какое-то время Ломоносов и Лавуазье ведь никуда не делся. Да? Невозможно вести войну и развивать экономику. Невозможно. Мы видим, что происходит с экономикой. Она на плаву, разумеется, но ни о каком развитии речи быть не может. Экономика перестроена на военный лад. В стране есть несколько миллионов бенефициаров этой войны. 15 новых фигурантов списка Forbes, для которых война мать родна. Несколько миллионов человек занятых, так сказать, которые получают новые заказы, там, да, военка. Люди, получающие, да, это пушечное мясо, которое напоследок получает хорошие деньги, и гробовые потом получают. То есть есть какое-то количество миллионов, которых война кормит сегодня. Но если говорить об интересах страны, то страна, разумеется, бредет на карачках к тому, чтобы лечь плашмя. На это и расчет, собственно говоря, Запада, что в какой-то момент оно больше не поедет, не полетит, ляжет плашмя, и тогда в России что-то изменится. Но надежда на то, что в России что-то изменится, была надежда на какой-то аппаратный бунт, что Путина в первые дни войны уберут. Могли бы убрать, если Запад дал бы понять сразу, вот если бы НАТО включилось в войну сразу, и в течение недели, первых двух недель, было бы нанесено тяжелое военное поражение, очевидное для, прежде всего, для граждан России. Тогда еще мозги не перестроились на военные рельсы, и экономика не перестроилась. Этот шок мог бы привести к тому, что сама путинская элита сожрала бы Путина. Но Запад
это очень
не
рискованный
сделал.
Шаг, Виктор Анатольевич, но все-таки есть риски ядерного оружия, ядерной войны, да?
Так понимаете, какая штука? Только он нарастает, этот риск ядерной войны. Он ведь нарастает сейчас. Он ведь не меньше, чем 2 года назад, айда. А он больше. Потому что Путин, во-первых, Путин у власти, а я вас уверяю, так, гипотетически, что если в первые дни войны был потоплен Черноморский флот сразу, технические возможности и юридические права на это были после начала войны, то я вас, я не могу уверять, но я полагаю, что у Путина бы не было бы очень быстро, потому что он был бы осознан, Путин, как катастрофа, и война была бы осознана очень быстро элитой, то уж какая есть, без гаволов, как катастрофа. И Путина, скорее всего, тогда бы, уже довольно скоро съели бы. Но Путин показал свою эффективность благодаря нерешительности Запада и двусмысленности. И вот этому двухлетнему танцу Макрона вокруг этого бандита, да, метафорически, не только Макрона, разумеется, да, Путин окреп, Путин усилился, и Путин продемонстрировал прежде всего российской элите, что он эффективен. Россия наступает на фронте, у России держится экономика, Москва в полном порядке. То есть бенефициары войны в полном порядке. Все там происходит, да, на родине Лены Костюченко, это не так важно для них. Садовое кольцо в полном порядке, бульварное кольцо в полном порядке. 15 новых бенефициаров из списка Forbes. Страна гуляет такой бандитский кураж появляется. Еще раз говорю, тактически Путин выигрывает, стратегически Россия проигрывает. Это связка совершенно качельная, очевидная. Когда Путин выигрывает, Россия проигрывает. Это связанные вещи.
Да, тут можно очень долго обсуждать, я думаю, вот такой альтернативный сценарий, да, вмешательство НАТО в конфликт. У нас просто очень мало времени остается. Вы знаете, я бы хотел небезызвестного Дмитрия Рогозина процитировать, с вашего позволения. Вы уж простите, да, но вот он написал такое. Вдруг это сочетается как раз с политикой Владимира Путина. Вот что он пишет. «Нас, страну, наш народ ждут тяжелые испытания. Вся боль войны еще не изведана, вся кровь еще впереди. Мы, конечно, победим, но победа достанется нам трудно. Ее цена будет велика. Да и придет она, эта победа, не скоро. Война придет в каждый дом, если страна не посмотрит без пелены иллюзий на сгущающиеся над родиной тучи». О ком он пишет-то, интересно?
Вот я об этом и речь, об этом и смех с самого начала этой цитаты. Вот это мы, это множественное число. Я хотел бы, чтобы вот эта боль войны пришла бы в дом Рогозина поскорее. Может быть, сузило бы его лицо немножко и поменяло бы интонацию, чтобы его дети сидели в окопах, чтобы на его близких падали бомбы. Я не хочу это близким. Я хочу посмотреть на выражение лица Дмитрия Олеговича. Понимаете? Ну, Рогозин ведь это такое, я уже цитировал, из Бабеля, да, старый Мендель-Крик, да? Мендель-Крик, старый бендюжник, слывший промеж бендюжников, между бендюжников грубиян. Так вот, Рогозин, ведь он негодяй даже на российском фоне. Он, это просто что-то выдающееся в смысле цинизма. Да? И в этом смысле, вот лицо, в буквальном смысле, лицо Дмитрия Олеговича Рогозина, бесстыжее комсомольское лицо, это комса ГБшная или ГБуха комсомольская, да, вот это все, который прошел через все идеологии, которые вообще были за это время. Да? А вот то он коммунизм строил, то был в оппозиции там, то партия Родина, то в Брюсселе представил Россию. Абсолютно с одним и тем же выражением лица. Бесстыжего.
Так ищет вот, себя человек.
Ищет себя, да, да. Самое время. Да. Хотелось бы, чтобы уже искали его. Мы. Да? Но пока он ищет себя. В безопасности. В полной безопасности. И вот это вот мы, это самое подлое, что есть. Потому что как война, так мы. Как воровство, так я. Как космодром Восточный, так я. Да? Как Брюссель, так я. Как комсомол, как ЦК ВЛКСМ, так я. Как ГБУХа, так я. А как война, то нам всем надо затянуть пояса и быть готовым к... Вот воплощенная бесстыжесть. Да, вот это вот он воплотил. Он, собственно, воплотил и интонацию этого позднепутинского патриотизма. Вот это мы. Только это мы у тех, кто собрался на инаугурации, да, это одни мы. А те, кому кишки выворотят, да, в окопах при взятии Авдеевки или сдаче Авдеевки, это другие мы. Только они так прекрасно обобщили. Вот российский народ. Российский народ. Из которого, значит, 1200 уже, да, полегло в этой мясорубке, 1200, я думаю. Но зато 15 человек вошло в список Forbes. А среднеарифметический вот такой, российский народ, прекрасный среднеарифметический.
Ну, раз уж мы цитируем Рогозина и подобных, вот давайте еще одну цитату, если позволите, это патриарх Кирилл. Это, кстати, к вашим словам о том, что Владимир Путин рационализирует себя, да, и свою жизнь, свою судьбу и свои действия. Вот, пожалуйста, что ему после инаугурации в Благовещенском соборе, где отслужили службу в его честь, сказал патриарх Кирилл. «Глава государства должен иногда принимать судьбоносные и грозные решения, но эти решения почти всегда связаны в том числе и с жертвами, и никогда такого рода решения, принимаемые во благо страны, не осуждались ни церковью, ни народом. Александр Невский не жалел врагов, но прославился как святой. С дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти».
Александр Невский прославился тем, что ему Новгород указывал путь чист, да? Гнал вон пинками этого Александра Невского. К сожалению, уровень демократии в Новгороде значительно превышал сегодняшние возможности как новгородцев, так и москвичей. И путь чист, как писал историк, Путину никто не укажет. Ни Путину, ни Гундяеву этому. Да? Опять-таки, Видите, о том же и речь, что предстоят жертвы, говорит Гундяев. И надо, нельзя их пугаться, этих жертв. Только он говорит о жертвах, которые должен принести кто? Гундяев? Рогозин? Собравшийся на инаугурацию? Вот хотелось бы посмотреть на этот мысленный эксперимент. Вот их никого не выпускают, всех вот отцепляют, все, и всех туда вот... Детей, ладно, говорят, хорошо, вы старенькие, детей и внуков на фронт, всех призывного возраста, всех мальчиков призывного возраста, кого-то там, да, сейчас призывают и за 50. Вот всех давайте вперед на фронт, родных, близких, кроликов. И вот интересно замерить уровень поддержки этой войны, на которой будут гибнуть их родные и близкие. В том-то и дело, что это, так сказать, начальство... Как говорил герой Яковлев, Кинзадза, дорогой, начальство на другой планете живет. Начальство живет на другой планете. И пока на той планете не начнет что-то рушиться от взрывов на этой, ничего, конечно, не изменится. Это Лебедь говорил, что война остановится, как только, да, как только дети вот этих вот там, тех, кто развязал войну, будут в окопах. Она довольно быстро остановится. Тебе никто не враг. В нормальных странах на этот счет, на этот случай придуманы такие системы обратной связи, как свободная пресса, да, право выхода на улицы, парламент, суд, чтобы ограничивать, да, социальную несправедливость каким-то образом хотя бы. Мы это не то чтобы не завели, но мы от этого очень легко отказались. И теперь платим за это, в общем, очень тяжелую цену, еще долго будем платить, к сожалению, и не только мы. Украина еще платит за это очень тяжело сегодня.
Виктор Анатольевич, ну, я не могу не затронуть под конец эту тему. В Москве арестовали журналистку накануне, Надежду Киворкову, по обвинению в оправдании терроризма. И, честно говоря, вы знаете, репрессии, они как бы уже и вроде бы перестали удивлять. Но вот это дело, оно, это что-то новое. Будто бы что-то новое. Уже берут всех, кого попало, и по любому абсолютно поводу. Что здесь примечательного, на ваш взгляд, в истории с Киворковой?
Я не знаю, у меня нет никаких инсайдеров. Ясно, что это все притянуто за уши и высосано из пальца, и взят какое-то старое, да, старое интервью. Не исключено, что это месть ее сыну Василию Полонскому. Я совершенно не исключаю. Я не исключаю этого варианта. Вот как наказать журналиста Полонского? А, у него мама? Ну-ка, журналистка, ну-ка давайте почитаем, что она там писала. А, вот она что писала. А, ну давайте. Просто чтобы сделать больно. Никаких других задач. Вы понимаете, когда мы говорим, почему какие-то государственные задачи. Какие там государственные задачи? Вот бандиты. То есть совершенно не исключено, что это просто, ну вот так вот попало. Случайно, само. Кто-то копал что-то накопал. Но я не исключаю и вот такой личный момент. Уж не знаю, к сожалению или к счастью, но я его совершенно не исключаю.
Просто позиция Киворковой в отношении палестино-израильского конфликта, войны между Хамас и Израилем, она ведь согласуется с позицией официальной российского руководства. И вот здесь как бы, да, как раз вот на эту тему хотел поговорить, если можно коротко как-то описать ваше мнение, да, уйдем из России, окунемся в американские реалии, там антиизраильские протесты в университетах, вот да. Это что, это кризис чего или не кризис вовсе?
Это результат 30-летней промывки мозгов, так сказать, это конечно, не на одну минуту тема, но это, конечно, не вчера возникло, да? Значит, понимаете, кризис терминологии, потому что хочется сказать левизна, но так дальше надо понять, что такое левый, да, это все надо по каждому термину, по Декарту 5 минут договариваться. Но это безусловный кризис. Я бы сказал, что это кризис просто гуманистического взгляда на жизнь, потому что совершенно ложные концепции вот приводят к тому, что. Приводит к тому, что. Коротко скажу. А мы в эфире?
Да.
Да. Что-то у меня исчезло изображение, но это не так важно, наверное. Мы в эфире. Коротко скажу. Всем страдальцам за палестинский народ. Палестинский народ действительно несчастен. Просто повторю то, что я уже говорил много раз. Он действительно несчастен. Хотите помочь действительно палестинскому народу? Помогите ему выбраться из-под Хамаса. Помогите ему выбраться из-под убийц. Сделайте Хамас. Хамас должен быть совершенно нелегитимен. Ни копейки Хамаса. Никакой политической поддержки Хамасу. Ни с Запада, ни с Востока. Помогите палестинскому народу выбраться из-под убийц. И тех, кто в 30 лет, ну не 30, они там 20 лет у власти, да? Сначала где-то там после Фатха. 20 лет ничему другому не учат детей, кроме как убийству евреев. И ни на что больше, кроме воровства и убийства евреев, не тратят огромные миллиарды. Можно было Сингапур построить у Средиземного моря на эти миллиарды. Помогите палестинскому народу выбраться из-под Хамас. И никакой Израиль не будет никого бомбить. Отпустите заложников, добейтесь освобождения заложников, да? Осудите убийц и ни копейки поддержки убийцам, а преследование по всему миру убийц, уголовное преследование. Помогите палестинскому несчастному народу. А помощь палестинскому несчастному народу, которая оказывается сейчас, это Пирова победа. Это Пирова победа, безусловно. Но это, повторяю, это слишком, слишком тяжелая и большая тема, чтобы вот так вот напоследок за полминуты про нее говорить.
Я надеюсь, мы в ближайшее время вновь увидимся в эфире. Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был Виктор Шендерович, писатель. Виктор Анатольевич, спасибо.
Спасибо.
Я Айдар Ахмадиев. Эфиры продолжаются. До свидания.